Итак, тема нашей сегодняшней беседы – будущность храма отвергнувшего Христа или будущность храма, из которого изгнан Христос. Знаете, еще раз хочу напомнить вам, что удивительное Евангелие от Матфея. Чем она удивительная? Тем, что евангелист Матфей по Божьему замыслу все события описывал не в хронологическом порядке, а его события описаны больше тематически. Так вот, хотя, если вы будете читать Евангелие от Матфея, так вот, больше всего, что его проповеди, которые, вернее, не его проповеди, а проповеди Иисуса Христа, которые описывает евангелист Матфей, они имеют больше практическое значение для нас, чем, скажем, в других. Вот. Так что, но в этом случае, 24 глава мы их видим, здесь уже совсем иначе и иной мотив, совсем иная тема. Здесь тема пророческая, тема, о которой пишет евангелист Матфей. Так вот, и даже здесь, если вы внимательно будете читать дома, прочитайте, что эта глава написана по вдохновению Духа Святого не для удовлетворения любопытства. Как правило, сегодня люди больше спрашивают о последних событиях, как оно будет, не для того, чтобы в действительности это могло проявиться в их практической жизни, а для удовлетворения любопытства их. Итак, посмотрите, мы с вами закончили 23 главу, и если память нам не изменяет, то конец 23 главы, там звучат такие слова Христа: «Се оставляется дом вам ваш пуст». Вот так заканчивается. Братья, дорогие сестры, Христос никогда не бросает слов на ветер. Мы должны это глубоко осознать и глубоко уразуметь, что Господь, если Он сказал, то Он обязательно свое слово сдержит. И вот смотрите, начинается 24 глава, и что мы читаем? «И вышед Иисус и шел от храма». Все. Итак, первое, давайте мы посмотрим. Господь верен своему слову всегда. Он вышел из храма. Он сказал: «Се оставляется вам дом ваш пуст». Все. И следующий начинается отрезок. «И вышел из храма и пошел». Для чего? Чтобы больше уже никогда не войти в этот храм. Никогда никакого служения больше не совершает он в этом храме. Никогда он больше не возвратился. Все, его пребывание в храме окончилось. Его принесли сюда когда-то, когда ему было совсем-совсем немножко, когда взял его Симеон на руки и благословил в этом же храме. А теперь он изгнан из этого храма. Все, время его пребывания закончилось. Печально. Это величайшая трагедия. Вдумайтесь. Господь когда-то сказал такие слова, еще в книге «Исход», как только Он повелевал Моисею построить скинию, и Он сказал так: «Там Я буду открываться сынам Израилевым». Единственное место на земле, где в действительности человек мог встретиться с Господом. Это скиния, впоследствии это храм Соломона. Вспомните молитву Соломона, как Соломон молился. Прочитайте эти слова, которые мы находим в Библии, в действительности, как он молился, если даже согрешат, если даже в плен попадут, и все, но они станут и начнут молиться в сторону этого храма. И даже если язычники, не знающие Бога, и они начнут, Господи, Соломон просит, то ты услышь их из святого места твоего. А теперь оно пустое. А теперь все. Господь уходит. Храм остается пустым. Бессмысленны все жертвоприношения, все служения абсолютно теряют смысл. Представьте себе, мы собрались, мы вроде думаем, что мы служим для Господа, но Господь говорит, там меня нету, я там не пребываю. Во что превращается это служение? Оно теряет всякий смысл. Дом остается пустым, его оставил Христос. Слушайте, два места имеем в действительности трагических. Бог как бы жалуется, как бы глубоко сожалеет. Запишите Осии 9 глава 12 стих и Иеремии 6 глава 8 стих. Господь говорит, горе им, когда удалюсь от них, горе им. Беда придет. И вот это время пришло, горе настало. Все оставляется вам дом ваш пуст. Начните вопиять. Казалось бы, эти слова, те, которые услышаны, они должны быть встрепенуть, они заставили, должны были бы заставить этот народ вопиять, вопиять. Господь говорит в одном из своих пророчеств, раздирайте сердца ваши, не одежды, а сердца раздирайте, вопияйте, вопияйте к Богу. Почему? Потому что все остальное теперь не имеет никакого смысла, никакой значимости не имеет ни одежда, ни дома, ни пенсии, ни золото, ни серебро. Все потеряло свою значимость. Почему? Здесь нету Господа. Вы помните, когда-то в свое время, когда Иона пришел в Ниневию и начал проповедовать, еще 40 дней Ниневия будет разрушена. Посмотрите на язычников, какой пример для подражания, для детей Божьих, для христиан, для Израиля. Посмотрите, что делали ниневитяне, когда они услышали, что 40 дней Ниневия будет разрушена. Они сказали, все, вретище одели, вышли, мы не знаем, сколько дней, ни скот, ни люди, ни дети, никто ничего, ни воды, ни пищи не принимали. Все вопияли к Богу, и царь говорит, может быть, Господь отменит свой приговор. А здесь Господь говорит, пусто, все, горе вам. И заметьте, никакой реакции. Абсолютно. Они занимаются обычными делами. У них своя жизнь. Отошла слава от Израиля. Помните? И Ихавод, первая книга Царств, 4 глава, как одна женщина рожала и умирала, и назвали этого сына Ихавод. Отошла слава от Израиля. Храм потерял свое значение, храм стал бессмысленным, он стал обычным зданием, как и множество зданий в то время. Вот оно что. Когда-то Самсон потерпел поражение, выкололи глаза, он молол жернова. А помните почему? Он, который мог разрывать веревки, как гнилые нитки, он, который мог ворота взвалить себе на плечи и нести, кто знает, куда-то наверх, и вдруг он говорит, встану, как прежде, и пойду. Но не тут-то было. А что случилось? Господь оставил его, там написано, но не знал, что Господь оставил его. Вот оно, сущность нашего поражения. Без Бога мы абсолютно ничто, все бесполезно. Так вот, стану, а не знал, что Господь отступил от него. Что случилось с храмом? Через несколько дней в этом храме занавес с самого низа или самого верха до низа будет разорвана надвое. Вот. Я знаю, что этот случай мы любим читать на хлебопреломлении. Мы видим в этом случае особое благоволение для нас, язычников, что теперь не нужно идти приносить жертвы. Но что это значит для Израиля, мы никогда не задумывались. Что значит разорванная эта занавес для Иерусалимского храма? Когда Христос оставил храм, храм стал скверным, оскверненным, он стал нечистым. Все молитвы, все жертвы, все-все стало мерзостью перед Богом. В святое святых никто не мог зайти туда. Это особое место. И что значит для Израиля это святое место, которое один раз в год мог зайти первосвященник, и то ему веревку привязывали за ногу, если вдруг в случае чего, чтобы вытащить его оттуда. И вдруг евреи видят, святое святых обнажено. Все. Для евреев это страшное событие. Храм потерял свою значимость. Что это значит? Это значит, израильтяне приходили, молились, но Бог их не слышал. Это значит, что молитвы народа Божия, они превратились в нечто подобное, как когда-то, помните, как когда-то пророк Илия и 450 пророков. И вот они молятся, а Илия говорит, сильнее, громче, громче, может быть, ваш Бог спит, громче, громче давайте, громче. Они орут, кричат. Вот нечто подобное превратился в храм. Бог говорит, я не слышу. Мерзость запустения, мерзость. Господь верен своему слову, дорогие мои. Мы должны обратить самое серьезное внимание. Оттого сегодня многие люди не спешат действительно расстаться со грехом. Оттого сегодня многие люди ведут беспечную жизнь, потому что не скоро совершаются суды Божии за эти худые дела человеческие. Но знаете, что придет время, когда они будут совершаться, и тогда уже поздно будет налаживать свою жизнь. Второе. Итак, он вышел из храма. Почему? Все, храм остается пустым. Все оставляется вам дом ваш пуст. Второе, на что обращаю ваше самое серьезное внимание, он был не один. За ним последовали его ученики. Так и читаем. И приступили ученики его, когда он уже вышел и оставил храм. Удивительная особенность учеников. Ученики пошли вместе со Христом. Они также покинули этот храм. Оставили этот храм. Братья, дорогие сестры, хорошо пребывать там, где Христос находится. Вот там хорошо пребывать. И абсолютно бессмысленно и бесполезно посещать те места, где нету Господа. И ученики последовали. Мы дальше немножечко обратим наше внимание на этом, но я хочу сказать, что все остальные места не представляют никакой ценности для нас. Может быть, в действительности мы много имеем от того, что мы находимся здесь, в том месте, но тем не менее перед Богом оно не имеет никакой ценности. Помните первый псалом, псалом Давида? «Блажен муж». Так вот, в чем блаженство? не сидит в собрании развратителей. Там его нет. Он говорит, я не ходил туда, и я не пойду, и я не буду ничего общего иметь с этими людьми безбожными, потому что там нету Господа. Так вот, дорогие мои, мы должны различать общество, в котором мы живем, в котором мы находимся. Мы должны различать тех людей, с кем мы общаемся. Почему Давид, посмотрите, как он страстно молится, 26-й псалом, и он говорит, «Одного просил я у Господа, того только ищу». Что ты, Давид, просишь? Чтобы пребывать не в доме Господнем, по праздникам, во все дни жизни моей. Для чего, Давид, ты туда идешь? Чтобы созерцать красоту Господню. Братья, дорогие сестры, подумайте, я уже говорил много раз на эту тему 26-го псалма, 4 стих. Подумайте, какая красота была. Это скиния, матерчатый шатер был в то время, это дом Божий. Он что видел, когда приходил туда? Там священники, как мясники, резали этот скот. Там этот жертвенник горел, это мясо горело. А Давид говорит, созерцать красоту Господню. Вот оно что. Братья, дорогие, только в Божьем присутствии человеческая душа может раскрываться всеми, что не есть, качествами, которые Бог ее наделяет. Только в Божьем присутствии человеческая душа получает полное удовлетворение. «Что унываешь и что смущаешься, душа моя, — говорит Давид, — уповай на Господа, только в Боге успокаивается душа моя». А теперь это место пустое. Вот оно что. Лучшие качества наши, которые заложены Богом в нас, они в действительности раскрываются только в Божьем присутствии. Посмотрите, 91-й псалом. Я знаю, что многие из вас его знают, особенности старшие люди. «Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру». Где? В присутствии Божьем праведник цветет, как пальма. «Насажденные в доме Господнем, посмотрите, они цветут во дворах Бога нашего, они и в старости плодовиты, сочны и свежи». Почему? Потому что в присутствии Божьем, это как парничок, когда вы там что-то сажаете и поливаете, и там светло, и все за парником, там может быть и стужа, и мороз, и другое дело, а здесь весь климат этого парника, он способствует росту, цветению, вот так нечто подобное, дорогие мои, когда мы в мире находимся, оно как бы замораживает нас. Но когда мы в присутствии Божьем находимся, человеческая душа, она распускается, цветет, дорогие мои. Лучшие качества ее проявляются. Оно так и есть. Посмотрите, вот Христос идет в одном месте, и там в этом месте кладбище, и там один человек, которого боятся, все его цепями сковывали, он разрывал, и он бился головой там о камни. А когда он встретился с Господом, люди приходят, смотрят, а он сидит в одежде, одет, в здравом уме. Вот какое преобразование. Все меняется. Так вот, давайте мы вернемся к прочитанному тексту. Все-таки ученики также последовали за ним. И вы никогда не думали, если читали этот текст, с каким чувством они оставили храм? Подумайте, какому человеку легче последовать за Христом, абсолютно безбожному или глубоко религиозному человеку, что или чем был Иерусалимский храм для апостолов и вообще для любого еврея, чем являлся Иерусалимский храм? Это был часть их жизни, это был часть их религиозного поклонения Богу, это была гордость, национальная гордость любого еврея. Посмотри, какие камни, посмотри, какое здание, это великолепие, это восторг. Это то, о чем мечтал всякий юноша и всякий человек, родившийся где-то на периферии, чтобы побывать в храме, чтобы посмотреть на служение. Оно в действительности было великолепное по своей форме, по своему содержанию, по своей красоте. Не было другого подобного места, как был Иерусалимский храм. Он возвышался на Сионе. И представьте себе, храм был для них святыней. Они не были безбожными людьми. Они выросли в этой религии, это была часть их жизни. Они воспитанные и выросли в глубоком почтении, глубоком уважении к этому храму. Потому что так их учили, так Слово Божие. А теперь Христос говорит, а теперь это пустое место. Пойдем отсюда. Вы думаете, легко им было? Они в прямом смысле, наверное, чуть ли не за одежду его хватались, и когда они вышли, они, смотрите, написано, они приступили к нему, окружили его, и они хотят ему сказать, Господи, да не будет этого, как Петр когда-то говорит, да не будет этого с тобой, Господи, отмени свой приговор, что ты сказал, что это пустое место. Господи, они ему говорят, смотри, посмотри, какие здания, читайте, три евангелиста описывают этот случай. И Матфей, и Марк, и Лука описывают этот случай. Я знаю, что для нас, язычников, теперь эти слова практически, они ничего не значат, что ученики там говорили, но хотя бы немножко представьте себе и поставьте себя на место еврея в то время, когда Христос оставил этот храм, и когда Он вышел и сказал, это пустое место, как им было трудно представить себе это, как им было трудно уйти и пойти вместе, как трудно расставаться, дорогие мои. Я хочу сказать, для нас это место глубочайшего поучения и наставления для нас, живущих сегодня 2000 лет спустя от этого события. Почему? Потому что сегодня многие христиане, так называемые, они живут реликвиями прошлого, они живут воспоминаниями прошлого, они живут традициями прошлого, они не могут этого оставить, хотя оно совершенно не нужно, хотя оно никакой роли в духовности не играет, но они говорят, так делали наши отцы, так было в нашем селе, так было в нашем городе, там было в нашей стране, и все. А как это теперь нам оставить это все? И они не могут с этим расстаться. Как трудно расстаться с тем, что выглядит величественно, и что до сих пор приводит людей в трепет. Богослужение в храме приводило в трепет любого еврея. А теперь они должны оставить, потому что там нету Христа. Тем более они были свидетелями, и они видели, как Христос уже один раз вошел в храм, и Он взял бич и начал выгонять оттуда. И Он говорит, дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. И теперь они еще раз посмотрели с сожалением. И евангелист Марк пишет, прочитайте 13 глава Евангелия Марка. Они говорят, учитель, посмотри, какие камни. Наверное, что-то было особенное, мы не знаем, Но ученики говорят, ну посмотри. Значит, наверное, что-то было ценное, что-то было особенности. Посмотри, какие камни. Мы в Галилее никогда ничего подобного не видели. Они же были все галилеяне ученики. Они жили далеко от храма. И что теперь? Они просят отменить. Это наша святыня. Здесь наши отцы славили тебя. Так вот оно. Неужели это место ожидает запустения? Что это значит? Почему все три евангелиста упоминают эту деталь? Я хочу сказать вот что, что даже искренние дети Божьи, преданные Богу люди, могут увлекаться внешним великолепием, которое никакой значимости в очах Божьих не имеет. Даже истинные дети Божии, преданные Богу люди, могут увлекаться великолепием, торжественностью и красотой, и придавая особую значимость внешности, которая совершенно не соответствует внутреннему состоянию, то есть внешность совершенно не соответствует оценке, которую дает нам Бог. Поэтому я хочу вот что, разве грех иметь хорошие вещи, разве грех иметь хорошие устроенные молитвенные дома, разве это плохо иметь торжественные богослужения? Нет, абсолютно нет. Но грех тогда, когда наше великолепие и торжество не совпадает с дух нашей духовностью. Это бесчестит Бога. Это в действительности преступление перед Богом. Когда люди выдают себя за особенности святых, особенности набожных людей, а Господь говорит через Экклесиаста, зачем ты это делаешь? Не будь слишком строг. Не губи себя. Потому что есть сердцевидец. И грех заключается в несоответствии. Да, то, что для Бога нужно самое наилучшее, это понятно. Но мы не умилостивляем Бога великолепием или торжественностью, или же другими какими-то вещами, красотой внешней, то есть придавая внешности торжественность и великолепие без внутреннего изменения, без внутреннего потрясения, без внутреннего поклонения и смирения. Это кощунство в очах Божьих звучит. Это то, чего не было в то время в Иерусалимском храме. Вы сделали из него, сказал Господь, вертеп разбойнику. Вот кем он выглядел в то время. А внешне все было в действительности блистающе, великолепно все было внешне. И поэтому ученики говорят, Господи, ну посмотри, какие камни, посмотри, неужели тебе не жалко? Братья, дорогие сестры, грех превращает великолепие в мерзость. Грех и несоответствие духовности превращает в мерзость наше служение, наше поклонение. Посмотрите на учение, которое преподавалось в этом храме, уже за одно учение. Мы в 23 главе говорили, помните, если вы не забыли, Христос говорит, горе, горе, горе вам. Почему? Потому что Он говорил следующие слова там, что они превознесли золото храма, для них было более ценно, нежели сам храм. Они превознесли жертву, поставили выше, нежели жертвенник. А Христос сказал, безумные и слепые. 17 стих, посмотрите, безумные и слепые, золото или храм, что больше, золото или храм, освящающий золото, если кто поклянется жертвенником, то ничего, если поклянется даром, который на тот поменен, второй раз Господь говорит, безумные и слепые, что это за учение в вашем храме? Разве мы сегодня не встречаемся с подобными явлениями, когда люди каким-то вещам, какой-то форме придают более святости, нежели пребывание самого Бога в этом богослужении? И поэтому Господь говорит: оставляется дом ваш пусть. Вот оценка. Почему? Посмотрите на человека, который въезжает в Иерусалим. Он плачет. Почему же, я не знаю, знаете ли эту песню, есть такая песня: «Почему же ты плачешь, наш царь и наш Бог? Разве храмы твои не блестят? Или разрушен твой лазурный чертог? Почему ты плачешь?» Нет, храм блестит, великолепие храма видно далеко, но он плачет. «Я плачу о вас», он говорит. «Вы забыли о спасении грешников. Вы забыли о милосердии в этом храме. Вот о чем плакал Иисус Христос. Вот чего не было в этом храме. Посмотрите, вот он лежит, человек при дороге умирает, лежит избитый, израненный разбойниками. И идет служитель этого храма, священник». Что он сделал? Для него, оказывается, он ждал, может быть, несколько лет, пока придет ему черга, его очередь служить в этом храме Иерусалимском, а тут вдруг такая неудача, надо же, это принесло в это время этого негодного человека, которого избили, и все. И это я должен потерять свою очередь? Нет, все, я пойду, пусть помирает. Вот идет другой человек, то же самое служитель этого храма. Может быть, у них сегодня генеральная спевка, завтра приезжают какие-то великие гости, или, может быть, завтра у них какой-то великий концерт, а тут вдруг я должен оказать помощь этому человеку. Нет, не будет этого. И Христос говорит: оставляется дом ваш путь. Вы заменили милосердие, вы заменили спасение, абсолютно вы заменили внешним великолепием. Вот этот блеск этого золота, он заслепил вам глаза, и вы больше ничего не видите, вы только видите великолепие, форму, торжественность, но вы потеряли сочувствие к этим умирающим, падшим грешникам. Ради чего пришел Христос? Он пришел, чтобы взыскать и спасти погибшие. А вы этого не имеете, вы потеряли это. Последнее, третье, на что обращаю ваше внимание, будущность этого храма. Итак, смотрите, какой сюрприз они слышат. Это то, что их шокировало. Они ему хотят как-то остановить его. Господи, посмотри на здание, посмотри, какие камни, все. А Христос говорит: хорошо, посмотрите еще раз. Видите все это? Больше никогда не увидите. Все это будет разрушено. Смотрите, истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. То есть не просто храм будет ограблен, не просто там он пожар или сгорит, или еще что-то, а все будет разрушено, не останется камня на камне. Вот оно что. Сион будет распахан, и это случилось, там, где храм находился. Вот какую ценность, дорогие мои, имеет внешнее великолепие без духовного содержания, без духовной вместимости. Вот что имеет форма служения, если она не соответствует духу Евангелия. Это мерзость перед Господом. Все будет разрушено, абсолютно все. Как мы поем в одном гимне: лишь то, что Божье, вечно устоит, а все человеческое будет разрушено. Так вот, дорогие мои, Христос, когда посмотрел на эти толпы народа, мы читаем, Он сжалился над ними. них не было этой жалости. Его меньше всего интересовало это великолепие. Он плакал, потому что он видел отсутствие сострадания. Вот что оскверняло этот храм. Вот он, умирающий, я вам говорил. Еврей ихний собрат, но они не оказали ему помощи. Какой-то самарянин тот оказал. Итак, полное разрушение. Итак, дорогие мои, заканчивая, я хочу сказать, имеет ли этот текст практическое значение для нас? Огромное значение он имеет для каждого из нас. Потому что Господь сказал, небо и земля придут, но слова мои не придут. Последствия за греховную жизнь должны исполниться. Милыми, за все придется рассчитываться. Не скоро совершается суд Божий на земле, но он совершится. И хотят того люди или не хотят, являются ли они членами церкви или не являются, но за грех надо рассчитываться, нужно, придется расплачиваться. Писание говорит, что человек сеет, то он и пожнет. Сеющий в плоть, от плоти пожнет тление. И поэтому будем молиться, чтобы Господь помог нам разуметь эти слова, чтобы наше служение Господу, чтобы оно соответствовало нашей духовности, нашему внутреннему состоянию, чтобы не было никакого недоразумения, чтобы не было никакого антагонизма между внешностью и внутренним нашим состоянием. Это то, о чем когда-то Павел говорит. «И ваш дух, и душа, и тело да сохранится во всей целости без порока, и внутреннее, и внешнее, все во славу нашего Господа». Помолимся Ему, слава Ему за все. Аминь. Боже наш, Владыка неба и земли, я так благодарен Тебе, Господи, за спасение, за дар вечной жизни. Я так благодарен Тебе, Господи, за Твое долготерпение, за Твое милосердие. Поистине, это только Ты один способен терпеть и снисходить к нашим немощам, к нашим недостаткам, к нашим согрешениям, Господи. А посему помоги нам, каждому из нас, всегда помнить свое место, помнить, Господи, о том, кто мы есть на самом деле, чтобы мы не превозносились друг перед другом и также перед Тобою. О, Господи, ибо Ты сердцевидец, Ты, Господи, смотришь на внутренность, Ты знаешь, Господи, даже наши помышления, не только знаешь помышления, Ты даже знаешь о том, о чем мы будем мыслить. Господи, посему помоги нам, осознавая Твое присутствие, помоги нам, Господи, глубоко смиряться перед Тобою, Господи, чтобы не навлечь гнев на нашу жизнь перед лицем Твоим. Помоги нам также, чтобы мы, придя перед лице Твое, чтобы мы были теми, кем мы есть на самом деле, ибо Ты есть тот Бог, который всегда спешишь на помощь всем нуждающимся, всем угнетенным, все тем, которые вопиют и приглашают Тебя, Господи, осознавая свою немощь. О, Господи, услышь нас в этот час. Я так благодарен Тебе также за церковь Твою здесь, в этом городе. Я так благодарен Тебе, Господи, за тех, что на протяжении вот уже 20 лет я вижу, как много в ней есть бескорыстных, жертвенных людей, которые в действительности ведут жизнь тихую, безмятежную, служа всем сердцем и всей душой Тебе, Господи, которые несут все тяготы ее труда и крест ее скорбей. О, Господи, слава Тебе за них, я так благодарен Тебе. Восполни все их потери, восполни, Господи, все их проблемы и переживания этих людей. Они скромны, они смиренны, они кротки. Благодарю Тебя, Господи, за этих людей. Я прошу Тебя, Господи, чтобы Твоя благодать еще могла окружить и проникнуть во многие сердца, особенности этого народа, который понимает наш язык. Сделай нас способными быть именно теми, кем мы должны быть по отношению к этим людям. Услышь нас, Господи. Благодарим Тебя за то, что Ты слышишь молитвы наши. Благодарим Тебя за успешную операцию нашей сестры Гаян. Слава Тебе, Господи, укрепи и дальше возврати, чтобы все это могло в действительности под Твоим благословением прийти к полному излечению, она могла быть вместе с нами. Не только ее, я прошу Тебя за всех больных нашей церкви, так много есть их, Господи. Я прошу Тебя за брата Левчука так. Ты видишь его, где он находится, видишь также его жену, насколько ей трудно сейчас в ее положении. Я прошу Тебя за сестру Кузичеву также, ты видишь ее состояние сейчас. Также за семью Розман, Господи, я на них молю Тебя, чтобы Ты их посетил Твоей благодатью. Ты видишь, насколько она уже ослабела совсем. В смысле физически, Господи, я так благодарен Тебе, что светильник ее горит и горит. Но я прошу Тебя, чтобы Ты посетил ее Твоей благодатью. И многие другие наши, Господи, Ты знаешь всех больных, также сестра Резникова болеет сейчас сильно. Прошу Тебя ее посетить, и сестра Лена также там болеет. Благослови ее. Услышь нас, Спаситель наш и Бог наш, услышь. И благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим да благословит всех вас Господь.